«Новая жизнь». Беседа номер 147. Здравствуйте, спасибо за то, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь», серия учебных бесед с равным доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Рав Лайтман.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Ницца Мазоз.
Здравствуйте.
На последних беседах с Равом Лайтманом мы говорим об израильском обществе. Идеал, который Рав Лайтман предлагает нашему обществу, в котором мы все живем и хотим, чтобы оно стало лучше, это стать одной семьей. Все как одна семья. Мы стараемся понять, что это, прочувствовать это, понять и постараться применить в жизни. Сегодняшняя наша беседа будет беседой путешествием. Оставайтесь с нами, будет интересно. Ницца, куда мы поедем путешествовать?
Ну, прежде всего, нужно сказать, что израильтяне любят путешествовать. Сегодня у нас особое путешествие. Люди склонны быть в поиске. Они отправляются в путешествие в поиске как себя, смысла или просто чего-то, что может притянуть, впечатлить. У нас, израильтян, всегда есть некая проблема с нашей идентификацией. Мы не особо гордимся нашей национальностью и вообще тем, кто мы на самом деле. И подумала, после того, как вы нарисовали нам картину народа как одной семьи, нам показалось, что будет очень интересно отправиться в некое путешествие к корням, к самым древним временам, для того, чтобы понять что-то о нас самих. Мы хотим начать именно из нашего далекого прошлого, попробовать, почувствовать, как тогда жили люди, на каких ценностях строилось общество, как складывались отношения между людьми в тот период. Мы готовы отправиться в путь. И какой будет наша первая остановка в этом путешествии?
Если так, я бы начал с Авраама.
Отлично.
Он начал эту борьбу. Он захотел объяснить всем вавилонянам, что если они не поймут необходимость объединения, то они просто вступят в очень большой кризис, в очень долгий кризис, тысячи лет. В истории это не считается таким периодом. 3500 лет от древнего Вавилона до сих пор, что это относительно всех остальных развитий. Но в итоге это то, что он хотел сказать. Он обратился ко всем вавилонянам и сказал, что кризис, который мы переживаем, это выбор пути. Либо мы следуем согласно нашему эгоизму, и тогда у нас нет выбора. Мы не сможем остаться вместе, эгоисты, мы должны разойтись. Это как бомба, как наш эгоизм разрывается и отбрасывает нас во все стороны, и мы просто покрываем весь земной шар. И после того, как мы покроем его, мы снова будем как в том же Вавилоне. Это происходит, именно это происходит сегодня, и тогда мы снова сталкиваемся с той же проблемой. В истории, может быть, это не длинный период, небольшой период, но мы пока что как будто бы отталкиваем, откладываем это решение. Авраам, вавилонянам.
Минуточку. Мы начали с вавилонского периода. Расскажите сначала, что происходило с нами тогда?
В Вавилоне был один народ, и все было общим. Мы жили в маленькой цивилизации. Может быть, 3 миллиона человек между Декелем и Ефратом в Месопотамии, Ур-Каздим, и еще там было несколько мест. У них было в изобилии продуктов питания, чеснок, хлеб, сушеная рыба. Они ловили в этих реках рыбу, вино, масло, такие вещи. То, что было, они не были развиты в том, чтобы выращивать скот домашний. Это то, что у них было. Еда достаточно здоровая. Чеснок, хлеб, масло. сушеная рыба. Так. Это было удобно складировать, не портилось быстро. Воды было в изобилии, жили хорошо между двумя этими реками. Место было достаточно маленькое, и они жили буквально как одна семья, пока они начали обнаруживать между собой конкуренцию, как всегда, может быть, технология развилась в чем-то. Я не могу сказать, что именно там происходило, я не исследовал глубоко эти вещи. Согласно внутренним причинам, когда эгоизм возрос, эгоизм, когда растет, он заставляет человека развивать торговлю, промышленность, отношения в семье, между семьями. Они начали строить Вавилонскую башню, занимались идолопоклонством. У них развилась особая система письменности, учеба. Была очень развитая цивилизация. Правительство, налогообложение. Все было достаточно устроено. Проблема лишь в том, что их эгоизм рос по экспоненте, не постепенно. И вдруг они обнаружили себя, что они не могут вытерпеть друг друга. Насколько они раньше жили как одна семья, такая община большая. Люди вели крестьянский такой уклад, спокойный. И вдруг начали чувствовать, этот купил то, тот сделал это, у него так. Он сказал что-то еще, эгоизм пробуждается и ставит человека в оборонительную позицию, заставляет его соревноваться, он уже начинает оценивать себя относительно других, он уже слышит что-то, как будто бы кто-то говорит что-то и так далее. То есть это то, что с ними произошло, и они начали заниматься идолопоклонством. И чем больше человек развивается, он начинает ставить себя в зависимости от различных факторов все больше. Свое отношение, свой подход, свое здоровье, любовь, ненависть, все. Удачу, везение во всем. И когда такие вещи развиваются, это очень влияет на культуру, на воспитание, на отношения между людьми. Я начинаю верить больше в это, а ты во что-то другое, а тот вообще во что-то третье. Короче говоря, начинается разброд, разрозненность в этом населении. И эта цивилизация — это то, что было тогда. Поэтому, когда возросло напряжение и стало понятно, что это ведет к всеобщей разрухе, с этого, в общем-то, раскрылось Аврааму, и все видели. Мы думаем, что люди были примитивными. На данный момент, относительно того времени, в котором они жили, они были ученые люди, у них были целые библиотеки. Это была цивилизация. И они поняли, что так дальше нельзя, это как в семье. Начинается конфликт, и не хотят видеть друг друга. Я прихожу позже домой, я не говорю, я ухожу в свою комнату и так далее. Мы видим, дети вдруг хотят свою комнату и так далее, муж и жена. Или отдаляются он от ее родителей, она от его, и мы видим это в нашей жизни, как это происходит естественным образом, так наш эгоизм работает. Они почувствовали, они поняли, что если они... У них было несколько философий, несколько тенденций, в каком направлении развиваться. Если мы приходим к мирному существованию, нам больше ничего не нужно, только работать над этим. Если мы придем к объединению, то все будет хорошо. Не нужно расходиться, отдаляться, воевать. Не нужно сводить счеты друг с другом. Но это очень тяжело. И они не нашли у себя для этого сил. И тот, кто выступал за это, и призывал к этому, и поддерживал, и призывал, это был Авраам, один из идеологов того времени. Вместе с тем, что он создавал изваяния, обучал людей, он был большим педагогом. Один из жрецов того времени. Были другие, которые говорили, невозможно, ты видишь, что это невозможно. Поэтому разделимся на партии, на племена, на разные направления. Это туда, тот сюда. Каждый выберет свое, и тогда нам будет легче. Как молодая пара, если они выходят из семьи, раньше они жили с отцом и матерью, с ее или с его, это не важно. Сейчас они отдаляются, но это отдаление помогает сохранять между ними добрые отношения. Мы здесь, а вы здесь. Иногда мы связываемся, насколько мы можем выдержать друг друга, мы будем в связи, насколько не можем, не будем видеть друг друга. Но, по крайней мере, это не приводит нас к войне. Все это понимают, это естественно. И тогда они поняли, что если они не возьмут методику Авраама, то им придется отдалиться друг от друга. Так лучше, чем будет взрыв, война, пока они начнут истреблять друг друга.
В чем заключается метод Авраама?
Методика Авраама — работать над объединением, миром, а их методика — отдалиться. Будьте в связи между собой, но отдалитесь. В том мире, в котором мы ненавидим, спорим, конфликтуем, отдаляемся. Авраам говорит, нет, мы находимся в нехорошей связи, но мы исправим ее. Легче разойтись. Это, как мы видим в физике, два тела, между которыми есть сила отторжения, они отдаляются друг от друга. На такое расстояние, пока эти силы нейтрализуют друг друга, есть связь и есть также отдаление. И они находятся в неком равновесии, скажем, 2 метра, или 2 километра, или 20 километров, неважно, друг от друга, и тогда таким образом они не контактируют. Потом мы видим, как это происходило у Авраама с Лотом. Если ты направо, я налево, если ты налево, я направо. Так описано это в Торе. В той мере, в которой есть между нами какие-то трения, непонимания, не говоря уже о ненависти, там мы видим, что Вавилонская башня символизирует ненависть, которая начинает расти между ними. Потом это превращается в гору ненависти, гора Синай. Потом они эту ненависть могут обратить в любовь, это становится святой горой, гора Амурия. Это когда исправляют уже, и так далее. Очень малая часть, 4, 5, 6 тысяч человек присоединились к Аврааму. Он был очень известным, очень уважаемым. А большая часть увидели, что лучше всего разойтись, отдалиться немножко. Естественным образом, уже сейчас, когда я выхожу на улицу, я держусь подальше от него и от него, может быть, поближе к этому и так далее. То есть природа, наоборот, говорит нам, отдаляйтесь. Как мы говорим ребенку, с этим играй, а с этим не играй, это не очень хороший ребенок, держись от него подальше, играй лучше с этим ребенком. Это то, что произошло. И они начали отдаляться. Но о других написано, что Авраам дал им подарки. То есть некие напутствия такие. Чтобы это было каким-то началом для будущей связи в виде какой-то религии, верования, такие методики, которые помогут им пока что развиваться, и после нескольких тысяч лет они будут более готовы к объединению, потому что это придет. Нет выбора, цель творения, она согласно тому, что он сказал, что человек должен подняться над своей природой. Его естественная природа — это животный уровень, это злое начало, оно с молодого человека. Он должен преодолеть это и над этим объединиться с другими. И когда он ищет, как объединиться, он поднимается к более высшей силе, которая находится над эгоизмом, поэтому она называется высшая сила. Не высшая, там где-то за звездами, или какая-то мистика в каких-то других измерениях. Это сила над эгоизмом, чтобы она царила над эгоизмом.
То злое начало, о котором вы упоминали, именно оно стремится отдалить нас друг от друга.
Отдалить друг от друга. И отдалить, и чтобы один властвовал над другим, управлял другим, и чтобы каждый превозносил себя над другим. Это наша природа. И природа все время растет. Не просто с ней справиться. И для чего, и зачем? Я могу сделать просто так, чтобы мне это не мешало. Как Авраам сказал Лоту, «Ты направо, я налево. Ты налево, я направо. Пожалуйста, выбирай, нет проблем». Если Лот выбрал другой подход, чем здесь.
Это явно просматривается и сегодня. То есть мы сталкиваемся с трудностями. То вместо того, чтобы решать проблему, мы отдаляемся.
Мы это видим очень наглядно. Каждый хочет отдельную комнату или отдельную квартиру. Дети очень рано выходят из родительского дома сегодня, 13, 14, 15 лет. В тот момент, когда у них есть что-то, они даже не хотят комнату, они хотят уже жить отдельно. Этого не было прежде. Мы видим у детей, я вижу у своего внука, ему 4 года. Он говорит, я хочу спать у своего товарища, не дома. Почему? Я не хочу спать дома, здесь только мама, а там есть товарищи. То есть у них уже есть такое желание, которое вдруг возникает, не быть привязанными к материнскому, к отцовскому дому, хотят уже выйти. И эгоизм их этого требует. И то, что произошло, они отдалились. Авраам пошел в одном направлении со своими последователями, которые присоединились к нему, а другие рассеялись. Мы с тех пор обнаруживаем, что в человеческой природе относительно самой природы есть два явных подхода. Природа, которая влечет их к единству, к соединению, они чувствуют в этом правду, хотя это тяжелый путь, но они чувствуют, что эта правда есть в этом какая-то уникальность. Как природа едина, так и ты объединяешься. Это обычно люди, которые стремятся раскрыть смысл жизни. Они хотят видеть себя, природу в единой картине. Они ищут ответ на вопросы о жизни, о неживая растительная, животная природа, чтобы были в неком единстве. Они хотят почувствовать некую единую программу, единую силу, которая действует во всем творении, и они готовы идти, исследовать и реализовывать это на себе, хотя это и тяжело, и они не уверены, что достигнут успеха, но это, естественно, внутреннее стремление природы.
Если бы я был среди них, если бы мы перенеслись во времени, я был бы одним из этих людей. Допустим, я уже с ними. Я один из сообщества людей, разделяющих убеждения Авраама, его восприятие. Мы еще должны выяснить, что оно из себя представляет. И я иду вместе с ним. Я нахожусь среди них. Вопрос следующий. Вы представляете этих людей как находящихся в активном внутреннем самоуглублении. Но помимо личностной сферы, есть система взаимоотношений. Какова она была среди этого сообщества людей, собравшихся вокруг Авраама? Что было там у них такого, чего не было в остальной части общества в то время? Вы говорите, что у них были иные общественные представления.
Прежде всего, люди, которые присоединяются к Аврааму, они не менее индивидуалисты и эгоисты, чем другие, может быть, даже больше, потому что они больше понимают и чувствуют корень. Они более развитые. У них есть стремление понять жизнь, потому что если сейчас я, прежде всего, не просто так желаю объединиться, я хочу раскрыть, что природа хочет от меня, к чему я развиваюсь, почему от этого я чувствую какой-то новый путь. Если я развиваюсь вместе с природой, я развиваю общество потребления, как это и вышло из них. Они начали развивать рабство, разнообразные технологии и так далее.
Кто они?
Остальные вавилоняне, кроме группы Авраама, торговлю. Они покрыли весь мир. Иосиф Флавиус об этом пишет очень красиво. Индия, Германия, Франция. Он пишет, как они разбрелись по всем направлениям, и весь земной шар, он, ну, пуст, пожалуйста, делай, что хочешь, все перед тобой. А те люди, которые пошли с Авраамом, не ставили перед собой такой цели, что мы должны устроиться в этой жизни, в этом мире. Нам нужно это, но главное для нас — это если мы будем удерживать себя как одна семья, то мы из этого откроем, как и учил их Авраам, мы откроем смысл жизни, тайну жизни, новую жизнь. Мы тем самым откроем внутреннюю силу, которая задействует и управляет всей жизнью. Единство между людьми дает им раскрытие внутренней силы природы. Потому что в природе есть две силы. Сила, которая отдаляет, и сила, которая сближает. Плюс и минус. Отдача и получение. И если мы владеем этими двумя силами, мы можем в работе с ними осознанно, согласно нашим решениям, мы можем действительно управлять жизнью. Мы не просто так убегаем из Вавилона, потому что мы ненавидим друг друга. Мы, может быть, можем и остаться, и вести жизнь иным образом. Если есть у меня сила против силы эгоизма, сила, с помощью которой я смогу объединиться и управлять этими двумя силами, я не разрушаю силу отторжения, силу большого желания, которое во мне бушует. Нет, я использую ее правильным образом. Я должен компенсировать ее с помощью другой силы. Другой силы мне не хватает в жизни, силы объединения. У меня есть сила отторжения, она приходит ко мне естественным образом. Я не хочу его, не хочу того. Я люблю его, ну ладно, к нему я приближаюсь. Почему? Потому что я использую его таким образом. То есть все это эгоизм. Даже если мы приближаемся друг к другу, это все эгоистически. Как я могу взять все эти вещи, и хорошие, и плохие, и то, что я отдаляюсь, или то, что я приближаюсь к кому-то, и эгоизм действует внутри, как рядом с эгоизмом я могу установить еще одну силу? Какую? Где ты видишь ее? Я не вижу. В нашем мире я ее не вижу. Мать, любящая своего ребенка, мужчина, любящий женщину, это все эгоистические силы. Если я люблю какую-то еду, я люблю жизнь, или один любит другого, стремится друг к другу, это все эгоистически, это все та же одна сила, хотя перед нами она проявляется в таком многообразии, что нам кажется, что как будто бы она содержит в себе и альтруистическую силу, силу отдачи.
Что означает эгоистическое, альтруистическое?
Нет там никакой отдачи, там есть только одно намерение. Я хочу получить, я хочу выгадать, я хочу использовать другого. Даже мать, целующая своего ребенка, использует его.
В чем?
Чтобы себя наполнить. Если ты заберешь у нее любовь к нему, она будет его целовать, будет заботиться о нем? Нет. Сила эгоизма, которую дает ей природа, заставляет ее так действовать. Скажем, на следующий день она обнаружит, что в больнице подменили ей ребенка. Какой переворот? Что с ней произойдет? Какая трагедия? Какие страдания? Что произошло? Ты заботилась о нем несколько месяцев, вложила в него столько. Разве не жалко тебе? Нет, нет, где мой? Все согласно природе, гормонам, согласно тому, что есть в нашем теле. Вопрос теперь следующий. Есть вторая сила или ее нет? Или вообще она не существует? Мы не видим ее в нашей природе. Мы видим плюс, минус, электроны, протоны, север, юг, полюсы на земном шаре, магнитные, тьма, свет, вакуум, давление, множество явлений и противоположных им существуют в мире и внутри человека, и все они только из одной эгоистической силы. Только одна сила царит. И тогда, когда мы начинаем наблюдать, мы видим, что в природе все нормально, только одна эта сила делится на две, на плюс и минус, и действует. Неживой, растительный и животный уровни. И все это эгоистическая сила. То есть как выгадать в равновесии между частями, между составляющими молекулы, материалами. Мы изучаем это в физике, в химии, в металловедении. Как это на земном шаре, ветра, погода как изменяется. Все это равновесие между двумя эгоистическими силами. И насколько мы, каждый, своей силой входит в другого. И тогда мы достигаем какого-то равновесия, дополняем друг друга. Но здесь никогда нету буквально силы отдачи, силы получения, которая действует обратным образом. И то, что действительно происходит особым образом, это почти что 6000 лет у нескольких человек в истории начал раскрываться какой-то дополнительный орган, какое-то дополнительное желание к силе истинной отдачи, которая не находится в нашем мире, скрыта, мы не видим, не наблюдаем ее в нашей природе, она не находится на неживом, растительном и животном уровне, а только в человеке нашего мира раскрывается какое-то побуждение, какой-то порыв. Я хочу раскрыть силу отдачи, настоящую, новую. Как? Над моей природой. Я не могу раскрыть ее в неживой, растительной, животной природе, только в людях. В людях где я это раскрываю? Я могу раскрыть ее только изнутри себя. Когда я эгоист, это я хочу получать, здесь я хочу отдавать, потому что я люблю его. Это скрытое получение, я даю подарок, получаю от этого наслаждение. И так далее, и так далее. И я весь направлен на получение. Я хочу подняться над этим получением полностью. И получая, чтобы получать, и отдавая, чтобы получать, над этими двумя возможностями я хочу подняться. Кроме силы получения, есть ли сила отдачи? Настоящая. Этот порыв приходит к человеку изнутри, исходя из его развития. Не из того, что он наблюдает это в природе. В природе он видит все силы, если это неразвитый обычный человек, он думает, а, это любовь, это отдача, это ненависть. Он не понимает, что и то, и другое — это всего лишь любовь к себе. Так нам кажется. О, смотри, как он отдает, какой он щедрый, какое у него доброе сердце. Он не понимает, что человек так устроен, и его эго так выражает себя. Поэтому в нашем мире, если раскрывается такая тенденция к поиску истинной силы отдачи, она раскрывается изнутри человека. Он не знает откуда. И эта точка толкает его к поиску, как и все желания. Но она не дает ему покоя. Он заботится о своем теле, о разных желаниях, наполняет их, но она находится выше всех, эта точка. Она по шкале ценностей находится на такой высоте, что человек всю жизнь находится в поиске. У него где-то в голове или где-то в сердце всегда есть такое пустое место, которое он должен заполнить, и он не может жить, радуясь. Он все время чем-то подавлен. Что-то, как какое-то высшее желание, высшая потребность, не реализуется. Такие люди развились из рода человеческого, которые произошли от обезьяны постепенно, как пишет об этом Ари в книге «Древо жизни» и другие исследователи. Такие люди развились на протяжении истории, и Авраам не первый из них, но он первый из них, который попал в особую ситуацию, всеобщий кризис, из которого было понятно, что можно выйти только двумя путями. И поэтому, конечно, он распространял свое учение всем, обращался ко всем, что необходимо объединяться над эгоизмом, что мы можем прийти к силе отдачи над силой получения. Это вторая сила природы, давайте раскроем ее. Но ему было понятно, что лишь маленькая горстка людей готовы слушать его, и от них он получит реакцию на то, что он говорил им. И поэтому у него было два учения. Одно учение для всех вавилонян. Ребята, стоит объединяться, стоит достичь возлюби ближнего, как самого себя, тем самым вы обретаете лучшую жизнь у вас есть, этот мир, и будет у вас там рай, будущий мир, и так далее, разные такие вещи. Он основал все религии, верования, и все они об эгоистическом вознаграждении в этом мире и после смерти, потому что понятно, что человек умирает, и у тебя будет и здесь, и там, будет все хорошо, если ты будешь относиться хорошо к другим. Но понятно, что с помощью эгоизма человека все эти религии испортились со временем и дошли до крестовых походов, до террора, до всего чего угодно. Разделение общества, касты, как в Индии, разнообразные власти, режимы в мире. Но это уже наш эгоизм испортил все эти методики и приспособил к эгоизму. Не то, что эгоизм приспосабливает какой-то методике, как жить хорошо и красиво, а взяли объединение, чтобы властвовать с его помощью. Но как бы там ни было, сегодня, после тысяч лет, мы находимся, когда все эти верования, религии в чем-то как-то действовали в нас и привели нас сегодня к состоянию, о котором мы сегодня еще поговорим. Это то, что он дал той части, которая не могла услышать суть, зерно, основу его философии, его подхода. Сегодня эту часть, этот подход мы называем поручительством, единством, взаимодействием. И сегодня мы обращаемся ко всему миру, как и Авраам, и говорим, стоит действовать в этом, и будем продвигаться хорошо, с помощью этого будем распределять продукты питания, вы говорите все о равном распределении, о равной нагрузке и так далее. То есть, пожалуйста, тот же подход, которым действовал Авраам. И есть другой подход, поиск этой высшей силы, которая находится над эгоизмом, потому что нужно каким-то образом управлять нашим эгоизмом. Не то, что мы должны управлять им, но сила эгоизма — это хорошая сила, невозможно без нее, только она находится несбалансирована. Если мы достигаем такого состояния, когда мы выходим из природы неживой, растительной и животной, и выходим на уровень говорящий, на уровень человек, то нам нужна вот эта дополнительная сила, которой нет на неживом, растительном и животном уровне. И эта сила — сила отдачи. И ее мы должны раскрыть. И она раскрывается, как и сказал тогда Авраам, в объединении между нами. Если мы начнем работать над объединением между нами только из объединения, больше ничего другого, только исходя из того, что мы над нашим эгоизмом постараемся объединиться, потому что мы братья, мы близкие, мы раскроем в связи между нами высшую силу, высшую, то есть над нашим эгоизмом, силу единства, силу отдачи, силу любви. Это любовь, отдача и единство не потому, что мой эгоизм наслаждается, а потому что я просто живу другой силой. И из этих двух сил потом я могу составить систему получения и отдачи и жить в обоих этих системах. И тогда не то, что я получаю для себя или отдаю кому-то, чтобы обратно наслаждаться и получать от этого, я могу наоборот не требовать от другого ничего и даже давать другому, и я буду еще и наслаждаться тем, что я даю, 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 хотя эти люди и не близки мне, таким образом, скажем, как ребенок к матери. Мы можем достичь раскрытия второй силы природы, и эта сила раскрывается только на человеческом уровне, не на животном уровне, а на уровне говорящем. И это те люди, как Те, которые пошли вместе с Авраамом, они присоединились к нему, чтобы выйти из животного уровня на уровень говорящий.
Можно немного углубиться в их общество?
Да.
Это общество вокруг Авраама со своим восприятием мира, которое вы описываете. Допустим, еще раз, что я хочу прочувствовать его. Наша сегодняшняя беседа идет в контексте поиска нового пути для израильского общества, направления развития, которое мы потеряли. Поэтому нам очень важно представить общество, в которое мы совершаем путешествие. В наших беседах мы путешествуем в прошлые времена, где мы можем найти, вероятно, рецепт, код лучшей жизни, который мы можем применить и сегодня. Я хочу переместиться туда и представить себе это воочию. Допустим, мы находимся в обществе людей, которые начинают практически применять учение Авраама. Чем их общество отличается от других людей, их взаимоотношений, других обществ? Вы сказали, что они расселись по всей земле.
Внутренний порыв. Внутреннее побуждение. Нет больше ничего. Я не могу этого объяснить.
Давайте не будем говорить о внутреннем устремлении. То, что нельзя объяснить, не нужно. Я хочу говорить о том, что можно объяснить. Общение между людьми, системы взаимоотношений в их обществе отличаются?
В итоге, да.
Человек чувствует себя по-другому?
В соответствии тому, насколько они будут продвигаться к равновесию. Соответственно, этому, конечно, между ними будет другая система отношений. Тем, что все будут как одна семья, как братья.
Что несет в себе это определение?
Это определение говорит о том, что у каждого будет дом, семья, что-то свое, но они захотят, чтобы все были равны. Пока что так. Чтобы все были здоровы, чтобы все помогали друг другу, чтобы ни у кого не было больше или меньше, они захотят сблизиться друг с другом. Они никогда не захотят причинить зла другому, они не захотят возгордиться друг перед другом, чтобы эксплуатировать другого, делать что-то за счет другого. Они захотят достичь прежде всего равенства, потому что равенством называется не делать другому то, что ненавистно тебе. Прежде всего это. Когда я хочу, чтобы у всех было так, как есть у меня, а у меня, чтобы, не дай Бог, не было бы больше, чем у других.
Исходя из понимания, что если у кого-то будет больше, чем у других, то что произойдет?
Тогда мы нарушаем основной принцип нашего общества. Это не то, что есть у кого-то больше, у кого-то меньше. Каждый заботится, каждый беспокоится, чтобы у всех было поровну. Это как в семье или как в моем теле. У меня есть в два раза больше, чем у соседа. Но это оправдано, это с этим согласны все. Это первое. Второе. Мы здесь должны понять, для чего мы это делаем. Обычные люди тоже могут с этим согласиться. Давайте создадим такое общество, где все заботятся друг о друге, ни у кого нет меньше, ни у кого нет больше, все равны, все равномерно распределяют, обеспечивают всех. Очень хорошо. Я думаю, 90% в мире согласятся с этим. Они согласятся на это, исходя из страданий. А группа Авраама согласилась на это, потому что они с помощью этого раскрывают в таком единстве, в таком отношении между ними раскрывают новую жизнь, ощущение новой жизни, потому что изначально у них было какое-то желание в сердце, они хотели узнать, что такое жизнь. Что значит быть человеком? Что такое уровень говорящий? Что окружает нас? Что движет нами? То есть через реализацию таких отношений между собой они начинают раскрывать в единстве между ними или даже не в единстве, ну, это такое объединение. Они начинают раскрывать между собой в этой системе новое ощущение того, что не было раньше. Раньше не было системы отношений между ними. Ее нельзя было назвать системой, а сейчас она уже есть. Интегральная система, где все равны, где все находятся в хорошем, добром отношении. И эта сеть, которая уже находится в равновесии, и они сохраняют равновесие, они хотят, чтобы это происходило. Вдруг в этой сети, которая уравновешивается, они начинают раскрывать. Когда она достигает равновесия, они начинают чувствовать, что в ней есть что-то, что называется источник жизни. Это основа человеческого общества. Не животного уровня, а уровня человек. Уровень говорящий. И к этому они стремились изначально. Не просто так объединиться хорошо друг с другом, чтобы никто никого не убивал, как остальные вавилоняне. Это то, что вело их вперед, то, что влекло их. И поэтому они отсоединились от всех вавилонян и пошли за Авраамом.
Внутри их системы, которую вы описываете, вы представили даже жестами рук, как будто конфликт между двумя силами.
Баланс. Над конфликтом.
Одну минутку. Баланс, хорошо. Вы сказали, что это называется интегральная система. Я стараюсь понять, что ощущает индивидуум в обществе Авраама по сравнению с тем, что он чувствует в других обществах в то самое время. И я понял, что первая точка разлома, первая точка размежевания возникла тогда, когда пробудилась ненависть между людьми в том маленьком обществе древнего Вавилона. И большинство людей сказали: «Хорошо, между нами есть ненависть, есть размежевание, мы уже не понимаем друг друга, лучше разойтись в разные стороны, давай до свидания, как говорится». И эти люди?
Нет, они поняли, что им стоит отдалиться, как дети, которые выходят из родительского дома. Не то, что они ненавидят друг друга, они говорят...
Да, соблюдать дистанцию.
Держаться на расстоянии лучше для здоровья.
Для того, чтобы остаться в добрых отношениях.
Да, ты туда, я сюда. Понял. С другой стороны, люди, примкнувшие к Аврааму, исходя из ненависти, как я понимаю из ваших жестов, видимо, под воздействием ненависти, которая пробудилась в них, сделали нечто иное. И это вы называете интегральной системой.
Верно.
Они почувствовали нечто новое. Давайте углубимся в это чувство и поймем, какие взаимоотношения есть между ними. Мы в обществе Авраама, мы ненавидим друг друга.
Ненавидим. Да. Ненависть раскрывается в двух характерах. Есть ненависть, когда просто я в своем эгоизме не люблю другого, не хочу с ним считаться. Иногда хочу причинить ему зло, иногда делаю ему какое-то добро. Мне нужно пойти в бар, так я приглашаю его, мне скучно, как будто бы я делаю хорошее дело. Мне он не нужен, он мне мешает на пути, так я могу задавить его своей машиной. Зачем он мне нужен? И так далее, и так далее. То есть это обычное отторжение человеческое, вплоть до мировых войн, которые есть, с большой ненавистью среди народов. Каждый хочет подняться над другим. Это природа человека. Природа на животном уровне человека. Есть природа на человеческом уровне человека. Когда мы, как ученики Авраама, из группы Авраама, начинаем работать над объединением между нами.
Это было в его обществе?
В его группе.
Хорошо, давайте в это углубимся.
Да, об этом ты спрашиваешь.
Мы в его обществе.
И мы начинаем раскрывать, исходя из того, что мы хотим объединиться между нами, новую ненависть, которой не было прежде. Это называется беспричинная ненависть. Это ненависть... Из того, что я стремлюсь к объединению, я обнаруживаю обратную реакцию, отторжение, вплоть до ненависти, вплоть до пылающего огня между нами, который мы не можем выдержать. А люди, которые смотрят снаружи, они говорят: как это может быть? У нас нет такой ненависти друг к другу, как у этих двух учеников Авраама, которые ненавидят друг друга. Как это может быть? Ученики Авраама, которые ненавидят друг друга, они ненавидят, исходя из того, что они хотят приблизиться над эгоизмом и хотят обняться. И они, как физики, когда они действуют под давлением между ними, они раскрывают силы отталкивания. И тогда вот эти силы отталкивания, которые раскрываются в соответствии, насколько они стремятся друг к другу, силы, они хотят быть вместе, работают над этим, воздействуют на это, они чувствуют ненависть. Это называется истинная ненависть на человеческом уровне. И она называется беспричинной ненавистью. Почему беспричинной? Она возникает без всякой причины, кроме того, что мы действовали на объединение и на любовь. И мы видим в источниках написано о них, что так раскрывалось. Есть ненависть. И над этой ненавистью они должны каждый раз подниматься в любви. Это называется «все преступления покроют любовь». Это истинное преступление, то, что сейчас они раскрывают не животные, всякие действия в обычной жизни, то, что во всем Вавилоне раскрывается. В этом обществе раскрывается их, начал учить Авраам, давайте объединяться, и в нашем объединении мы найдем силу объединения, новый уровень существования, силу взаимной отдачи, когда они начали работать в этом. Вместе с тем, что начали ощущать силу взаимной отдачи, они еще больше начали ощущать силу взаимной ненависти. И должны были преодолеть эту силу ненависти, еще покрыть ее силой отдачи, все преступления покроют любовь, и еще возрастает сила ненависти. И снова они должны покрыть ее силой отдачи, пока не достигли такого состояния, когда силы ненависти, которые раскрылись, и силы отдачи, которые раскрылись благодаря их работе, они подняли их на уровень, который называется уровень говорящий. И тогда они раскрыли вторую силу, которая называется сила отдачи, которая находится в природе. И это действительно та сила, которая управляет всеми, и она... Та сила, которая создает, творит все и приводит все человечество к слиянию с собой. Только человечество должно достичь этого с осознанием, с пониманием через собственные усилия и собственное желание.
Судя по всему, в обществе Авраама было много драматизма.
Очень много.
Почему это называется преступлением? Ведь всего лишь навсего мы пытаемся объединиться и чувствует мощное сопротивление. Почему это преступление?
Это не преступление, я не знаю. Я сейчас, после этой передачи, соберу свои вещи и приду к тебе в квартиру, буду у тебя жить. Хорошо? Что ты смеешься? Ну, что? Давай посмотрим, что раскроется между нами. Так. Несколько часов, может быть, так. Каждый будет искать свой угол, чтобы не касаться друг друга. Ну, через несколько часов, через какое-то время...
Будет взрыв.
Природа так работает для того, чтобы мы все время пожелали, чтобы эта скрытая сила, сила отдачи, чтобы она все больше и больше раскрывалась в нас. Я должен лишь желать, чтобы она раскрывалась. Сила получения раскрывается во мне и растет во мне естественным образом. Сила отдачи, каждый раз я должен вызывать ее, чтобы она раскрывалась во мне и уравновешивала бы силу получения. И тогда между двумя этими силами я живу. Уровень человека — это тот, который состоит из двух этих сил.
Все эти признаки, о которых мы говорили сегодня, являются уникальными признаками общества Авраама. Это и есть их идея, это и есть их кредо Авраама.
Да.
Восприятие жизни Авраама.
Верно.
Я понял, что там все очень драматично. У них есть ненависть. Это как роман. Как в фильме я это вижу. С напряженным сюжетом.
Это жизнь.
Вот это именно вопрос. Когда вы делаете такой жест и говорите «это жизнь», мы ищем сегодня новые перспективы для израильского общества, и вы предложили нам всем стать одной семьей. В этом образе одной семьи, которую мы стараемся каждый раз больше, лучше понять, прочувствовать, мы почувствуем там что? Более сильный поток жизни. Что именно? Где здесь динамика? Как взаимодействуют между собой системы ненависти, любви, отторжения, соединения, которые вы описываете в обществе Авраама, и насколько они актуальны, коль скоро мы приближаемся к завершению, к новым перспективам, которые мы должны выстроить согласно вашим представлениям в израильском обществе.
Израильское общество — это та же группа Авраама, которая рассеялась, дала силе получения подняться над силой отдачи вместо того, чтобы было наоборот. Это называется разрушением храма. Нужны были две силы, чтобы сила отдачи была высшей, и чтобы она была ведущей, а сила получения присоединялась бы к ней, там, где необходимо, присоединялась бы к силе отдачи. Две этих силы, они должны быть таким образом, что сила отдачи верхняя, а сила получения нижняя. То есть она слушается ее, но они перевернули эту чашу, и сила получения властвует над силой отдачи. Это называется разрушение храма. Это называется кризис. И это то, что произошло с группой Авраама. И с тех пор они находятся в таком состоянии настолько, что сила получения настолько выросла с тех пор, все больше и больше, что сила отдачи совершенно не видна, она исчезла. Она поглотилась там, внутри получающей силы, и не чувствуется. Вообще, есть ли она там? И пришло время во всем мире, когда от взаимодействия силы отдачи в силу получения она развивалась все больше и больше, развивалась, и сила получения ослабевала все больше и больше. Она как бы пришла к своему завершению, к своему максимуму, и после того, как достигла своей максимальной формы, начала увидать. И получается, что человечество снова находится в поиске. Что делать? Как и тогда в Вавилоне, но по сути совершенно иначе, потому что они не говорят, мы отдалимся, некуда расходиться. Мы будем развивать технологии, мы будем властвовать, строить общество потребления. С тех пор существует общество потребления со времен Вавилона. Это не американское изобретение. С тех пор люди хотят все больше и больше. Каждое поколение, согласно своему эго, которое в нем так растет. И мы не можем. И множество людей находится в депрессии, мир снова закрывается глобальным образом. Короче говоря, мы находимся в состоянии, когда нужно заново проверить, каков наш путь и что делать дальше. Вавилон находится в своем рассвете, во всех своих проблемах, только на более высоком уровне.
И где здесь место израильского общества?
Израильское общество — это разбитая группа Авраама, испорченная, которая должна исправить себя и постараться, как и хотел Авраам, исправить весь мир. Правильно использовать силу отдачи и силу получения, чтобы сила отдачи властвовала над силой получения, чтобы они находились бы в синергии, в равновесии между собой. На человеческом уровне, потому что на уровне неживом, растительным и животным нам это не нужно. Там достаточно нам только силы получения. Там есть отдача и получение, чтобы получать, чтобы наслаждаться. Этого достаточно. Это непросто. Будем надеяться, что мы сможем понять это немного больше. Каждый раз это исчезает, уходит от человека, каждый раз он опускается на свой обычный уровень. Необходимо найти больше слов, но то, что хорошо, что нам не нужно этого для того, чтобы выйти на улицу. На улицу мы можем выйти только с одним. Нет выбора, необходимо объединяться. Все. И тогда нам будет хорошо по-человечески, на человеческом уровне. В этом мы должны воспитывать людей, как и Авраам тогда давал им подарки, чтобы они были объединены. Так сейчас мы должны объяснять им, что спасение в объединении.
Наше время истекло. Спасибо большое, Рав Лайтман. Спасибо, Ница.
Спасибо.
Спасибо вам за то, что были с нами. До следующих встреч. Спасение в объединении. Всего наилучшего.